Глава 33. Вернувшись, полковник, заперся у себя в кабинете, зажег лампу и сел за письменный стол. Он слышал, как за стеной копошится мышь. И тут кто-то окликнул его шепотом.
«Проколло! Полковник!»
Голос был тихий, но твердый и слегка таинственный.
«В чем дело?»
— отозвался полковник, резко обернувшись. Но никого не увидел. Тогда он догадался, что голос принадлежит его тени, которая взметнулась до самого потолка, огромная, с причудливыми очертаниями.
«Полковник!»
— сказала тень.
«Я следовала за тобой по пятам с тех пор, как ты родился, и не покидала тебя даже во сне. Я сопровождала тебя в долгих военных походах, скакала галопом рядом с тобой. И пусть ты порой напрочь забывал о моем существовании, я все равно верно и преданно шла позади тебя. Я вставала, если ты хотел встать, и во всем подчинялась твоей воле. Вспомни, жаловалась ли я хоть раз. Но вот ты подал в отставку, перестал носить форму, и, знаешь, было жаль расставаться с саблей, что горцевала у меня на боку. Однако пришлось молча это снести. Помнишь, Проколло? Я ведь правду говорю».
«Да, правду», — ответил полковник. «Но почему ты завела об этом речь? Что тебе нужно?»
«Верно», — пробормотала тень. «Лучше говорить прямо. Я собралась распрощаться с тобой».
«Распрощаться со мной? Как ты сказала?»
«Я вынуждена распрощаться с тобой», — повторила тень. «И уйти, потому что ты покрыл себя позором».
«Позором?» — воскликнул полковник. «Ты, видимо, имеешь в виду судебный процесс в лесу? Неужели ты всерьез восприняла эту дешевую комедию?»
«Для нас, теней, неважно, кто вынес приговор, птицы или люди»,
— пояснила тень.
«Ты признан виновным. Мы, возможно, слишком прямолинейны и понимаем все буквально, не стану отрицать. Но поверь, с такими вещами, как судебный приговор, не шутят. Я тень полковника Проколло и хочу оставаться ею впредь. В отличие от тебя, я по-прежнему верна себе. Ты сильно изменился, и теперь мы настолько разные, что вряд ли уживемся. Мне досадно не меньше твоего, честное слово, ведь мы были вместе 56 лет. Целую жизнь, можно сказать. Такие расставания даются с трудом. Но я приняла решение. Пути назад нет».
Проколло молчал.
«Знаешь, я вернусь в казарму», — продолжала тень чуть погодя. «В наш полк. Кажется, 100 лет прошло с твоей отставки. Найду себе угол потемнее и гулять стану только ночью, чтобы никто меня не видел. Да, мне будет стыдно, если кто-нибудь спросит: «Эй, тень, где же твой хозяин? Куда запропастился господин полковник?» Господина полковника больше нет, вот что мне придется ответить. И именно так. Его саблю ест ржавчина, ну а о нем самом лучше не вспоминать вовсе. Клянусь, мне горько от того, что я вынуждена тебя бросить», — прибавила тень. «Но пеняй на себя. Позволь сказать правду в глаза, я ведь вижу тебя насквозь. Проколло, ты всех настроил против себя, и не отыщется ни единого существа, готового прийти тебе на помощь. Ты вырыл ров отчуждения и возвел вокруг себя неприступную ледяную стену».
«Замолчи!»
— оборвал ее полковник.
«Никто еще не дерзнул говорить со мной так! Хочешь распрощаться? Пожалуйста, в добрый путь! Иди на все 4 стороны и не смей докучать мне!»
И тень действительно ушла. Не веря, что это возможно, Прокола даже не удосужился взглянуть себе за плечо. Когда он, наконец, обернулся, тени простыл и след. Свет от лампы ровно ложился на пол и стены, словно тело полковника было из стекла. Прокола вскочил на ноги, с беспокойством осмотрелся вокруг и выругался сквозь зубы. Потом кинулся к двери, вышел с фонарем на лестницу, шаря взглядом по стенам, точно в поисках чего-то.
«Подожди! Вернись!»
— крикнул он хриплым голосом. На нижних ступеньках он заметил свою тень. Она гордо вышагивала, приосанившись, с военной выправкой, стелилась вдоль стены, и на боку у нее висела длинная шпага. Догнать ее Прокола уже не смог бы. Он видел, как тень переступила порог и, оставив дверь распахнутой настежь, растворилась в ночи. Он подошел к окну, открыл ставни и крикнул в темноту.
«И даже дверь закрыть не удосужишься!»
Но тень, разумеется, продолжала идти своей дорогой. На полковника навалилась усталость. Он облокотился о подоконник и, подперев голову рукой, уставился в пол. Он чувствовал, как все вокруг обволакивает строгая тишина старого дома, наполненная загадочными звуками. Так он и стоял, прислушиваясь к неспешному ходу времени. Непостижимого времени, чья власть крепнет час от часу и которая, разрастаясь, вбирает в себя человеческую жизнь, поглощает годы и становится все необъятнее. Бенвенуто очнулся от забытья. Открыв глаза, он на миг опешил, когда увидел у кровати пятерых чудовищ. Собравшись силами, он сел. Кошмары сразу засуетились и стали пугать его жуткими гримасами, напуская на себя отвратительный вид и демонстрируя все свое мастерство. Мышь перестала точить балку.
«Кого я вижу?» — воскликнул Бенвенуто, тяжело дыша.
«А вы не заставили себя долго ждать.
Тогда, в первый раз, 3 года назад, вы меня здорово напугали. Но теперь зря стараетесь. С тех пор многое изменилось. Так что отцепитесь от меня. Ты с гадкой телячьей головой хотел покусать мне спину, однако стало светать, и ты обмер от страха. Уходите. Вы что, не видите? Я болею. Это просто срам пугать меня сейчас. Попробуйте лучше, если только хватит смелости, заглянуть к дяде Себастьяна. Ну, давайте. Постучитесь к нему в комнату. А меня оставьте в покое. Проваливайте. Ясно вам или нет? Я все равно не боюсь. Ну и наглецы. Да неужто вам не стыдно? И как только совести хватило заявиться сюда, когда я болею?»
Как раз в этот момент распахнулась дверь. На пороге появился полковник Прокола, бледный точно полотно. Его было не узнать. В нем что-то переменилось, и даже морщины, казалось, расположились на лице иначе. Это был уже не тот полковник, которого мы знали месяц назад. И даже не тот, каким он вышел из дома в 9 часов вечера. С минуту он стоял неподвижно, вглядываясь в лицо мальчика, затем погрозил кошмаром кулаком.
«Вон отсюда! Черт бы вас побрал!» — рявкнул он. «Убирайтесь, гнусные твари!»
Кошмары выскользнули из комнаты, Прокола запер дверь и вышел следом за ними на крыльцо.
«Прочь! И чтобы духа вашего здесь не было!»
Прогремел он уже из окна. Кошмары смешались с темнотой. Прокола постоял немного с фонарем в руке, возможно, чтобы перевести дух. 3 минуты в доме царила тишина. Потом снова послышался мышиный шорох. Прокола вздрогнул. Светя себе фонарем, он опрометью бросился в чулан, так быстро, словно кто-то гнался за ним по пятам, схватил увесистый молоток, взбежал, перепрыгивая через 2 ступеньки по лестнице на чердак, и оказался как раз над комнатой Бенвенуто, в пустом закутке, где ничего не хранилось. Полковник затворил за собой чердачную дверь. Луч от фонаря заметался по полу и задержался у основания стены, где в дощатом перекрытии зияла большая дыра. Хромая мышь, та, что приходила к Бенвенуто, грызла потолочную балку. Узнав полковника, она прервала свое занятие.
«Дело продвигается, как я тебе и обещала»,
— сказала мышь.
«Не успеешь и глазом моргнуть, балка рухнет. Расчет верный. Она свалится точно на кровать, прямо ему на голову».
В темноте было слышно прерывистое дыхание полковника. Он еле сдерживал гнев. И голосом, похожим на зловещий лязг цепей, он проскрежетал:
«Довольно с меня этих адских козней! Хватит! Он и так скоро помрет! А с тобой я сейчас покончу! Надоело уже все это!»
«Но ведь это ты приказал мне», —
пробормотала мышь, вылезая из дыры, и шмыгнула в сторону.
«Ах, вот значит как! Значит, это я приказал?»
Ухмыльнулся полковник и, присев на корточки, изо всех сил запустил в мышь молотком. Он пробил ей голову точно орех. Весь дом вздрогнул от этого удара. Пол, столы, стулья и шкафы, оконные рамы, крыша, лестница и даже дрова, сложенные на кухне возле печки, все они еще долго и протяжно скрипели.